Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим разбирать молитву Господню «Отче наш». Эта молитва является основой для чтения в церкви и дома. Сам Господь Иисус Христос дал нам эту молитву. В гостях у нас доктор богословия, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Владимир Хулап. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Катя.
В первом прошении молитвы Господней говорится об имени Божьем. Каково оно и почему оно так важно?
Само понятие имени играет очень важную роль в человеческой жизни. Одно дело, когда мы обращаемся к человеку, просто используя его должность или какой-то социальный статус, и другое дело, когда мы обращаемся к нему по имени. То есть имя – это в определенной мере выражение сущности человека или некие его такие особые человеческие качества. Если мы откроем Ветхий Завет и Новый Завет, мы увидим, что человек ищет или, по крайней мере, использует различные имена Бога. То есть через эти имена он пытается сказать на человеческом языке удачно или, может быть, не всегда удачно выразить то, кем является Бог. Да? И поэтому в В Ветхом Завете мы видим наименование Всевышний, Господь воинств, Господь сил и так далее. Некоторые из этих имен, они связаны именно с историей человеческого рода. Например, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Это наименование или это имя Бога означает, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, как это мы читаем в другом месте Священного Писания. Тем самым, что все поколения, в том числе и ушедшие уже вечность, они продолжают находиться в связи с Богом. Мы видим, особое имя Божье открывается Моисею. Яхве или Я есть существующий, Я есть тот, кто Я есть. То есть Бог как основа бытия, Бог как сущность, из которой вырастает все остальное существующее. И Христос в молитве Господней, об этом мы говорили с вами в нашей прошлой передаче, открывает имя Бога Отца, имя любящего Отца, который раскрывает свои объятия и приглашает в них всех своих детей, весь человеческий род. Мы видим, что еще одно имя Бога, как любовь, это центральная тема апостола Евангелиста Иоанна Богослова в его посланиях. Ну и вообще благословение или прославление имени Божьего на библейском языке, это означает обращение к нему в молитве. Да, и поэтому, если мы посмотрим на христианские молитвы, то они чаще всего начинаются с каких-то таких эпитетов, с обращений: Господь, Вседержитель, Боже, Боже Вышний. И также очень часто молитвы заканчиваются словословием имени или имен Бога. А для христиан это Бог Троица, Бог Отец, Сын и Святой Дух. То есть мы видим, что даже к Троице прилагаются вот эти человеческие термины, которые, конечно, используются здесь условно, ограничено, но, тем не менее, отношения человеческой семьи, отец и сын, они как бы проецируются или они используются для того, чтобы описать отношения внутри божественные, как отношение к любви, и призвать нас к тому же, чтобы мы этим отношениям следовали в нашей жизни. Поэтому, когда мы говорим об имени Бога, мы говорим о Боге. Мы говорим о том, что Бог призывается в молитве, и он должен стать явным в окружающем мире, в нашей церкви.
Ну а почему мы молимся «Да святится имя Твое»? Разве оно само по себе не свято?
Конечно, мы читаем в Священном Писании слова «свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Господь и Его имя святы сами по себе. Но в данном случае речь идет о том, что вот эта некая абсолютная святость Бога, да, Бога как внеположного миру, она должна осветиться, то есть стать реальной и осязаемой в нашем человеческом мире. Это происходит не через какие-то сверхъестественные чудеса, это происходит не через какие-то события, которые нарушают такой привычный нам ход мира, но это освящение должно происходить через людей, должно происходить через тех, кто называет Бога своим Отцом. Тем самым, если мы говорим Богу Отец, то и вся наша жизнь, как сыновей и дочерей Божьих, она должна быть отражением всего того, чем говорит Отец, к чему Он нас призывает, и что тем самым должно происходить через нас в этом окружающем мире. Поэтому, конечно, есть такой красивый образ у святого Иоанна Златоуста. Он говорит о том, что каждый верующий, он должен стать глазами, ушами, руками, ногами Бога в этом мире. То есть мы и есть вот те благовестники, мы и есть те, через которых освящается имя Божье, если мы совершаем волю Божью, освящаем его в молитве, это имя, да, то есть призываем это имя, но не просто говорим о том, что да, вот мы помолились, и на этом освящение имени Божьего закончилось. Мы совершили молитвенное правило или пришли в храм, постояли на богослужении, и теперь мы из храма вышли, и начинается совершенно другая жизнь. Как раз вот эта другая жизнь, она и должна стать иллюстрацией, или она должна стать осуществлением этого имени Божьего в окружающем мире. Поскольку Христос говорит в Нагорной проповеди, что именно глядя на наши дела, окружающий мир должен прославить Отца Небесного. То есть и те люди, которые не принадлежат к христианству или, может быть, принадлежат к церкви, но реально пока далеко от нее, они, глядя на христиан, по крайней мере, в идеале, и должны прославлять вот это имя, они должны прославлять Отца Небесного. Конечно, эти слова – это очень серьезный и такой критический вопрос, обращенный каждому христианину и к церкви вообще, поскольку нередко действительно христиане и отдельные члены церкви, они становятся источником не освящения, не прославления имени Божьего, а того, что это имя подвергается поруганию, поскольку по тому, как ведут себя не только священнослужители, но и миряне, люди судят о христианстве. И в древности мы видим, что как раз вот эта схема, она очень хорошо и активно действовала. До нас дошли слова языческих авторов, которые говорят о том, что смотрите, как они любят друг друга или любят окружающих христиане. И вот в этом мире злобы, постоянных каких-то стремлений к достижению своих целей и путем того, что люди идут по головам друг друга, христиане были вот этим очагом, этим источником любви. И язычники смотрели на то, как устроены их общины, как они относятся к окружающему миру, и они задумывались о том, а во что же верят эти люди, если они живут вот таким другим инаковым образом. И поэтому вот эта инаковость, не нарочитая, не на показ, инаковость, которая выражается там не просто в том, что священники носят какую-то одежду, рясу, подрясник, или миряне там носят платки или юбки, но инаковость жизни, инаковость отношения к окружающим, инаковость вот этой евангельской любви, она и должна быть принципиальным знаком, который отличает христиан, и через вот эту инаковость, инаковость Бога должна приходить и реализовываться, осуществляться в нашем мире через нас, через тех, кто дерзает, осмеливается обращаться к Нему, наш Небесный Отец.
Ну вот в православии почитаются многочисленные святые. Что это за люди?
Ну, действительно, если мы откроем православный календарь, мы увидим, что каждый день есть несколько, иногда и несколько десятков памяти самых разных святых. И очень часто эти люди, если мы почитаем их жизнеописание, они могут нам показаться какими-то такими суперменами веры, какими-то такими легендарными или полулегендарными героями, которые ничего общего не имеют с моей конкретной жизнью, жизнью человека, который встает утром, должен вести детей в школу, идти на работу, готовить еду, проводить время в кругу семьи и так далее. Но на самом деле это люди во всем подобные нам. Они принадлежали самым разным социальным слоям, были образованы, необразованы, молодые, пожилые и так далее. Но всех их объединяет то, что они услышали евангельский призыв, услышали призыв Бога, который обращен был к ним со страниц Священного Писания, и постарались деятельно на этот призыв ответить. Ответить не просто словами, не только и не столько произнесением каких-то красивых проповедей, а от слов наш мир, особенно наше информационное общество, уже, мне кажется, очень сильно устало и продолжает уставать. А они совершили какие-то конкретные шаги. каждый на своем месте, не пытаясь, может быть, совершать каких-то огромных проектов по преобразованию мира, по его улучшению. Но они попытались жить по Евангелию там, куда поставил их Господь. На своем приходе, в своей семье, на рабочем месте, в той епархии, где они несли свое служение, если это были священнослужители, и так далее. И поэтому вот эта святость, а по-гречески агиос, святой, это некая избранность. То есть агиос – это тот, кто выведен из профанности, из повседневности окружающего мира и приведен, или тот, кто пришел в церковь, пришел ко Христу, пришел к Евангелию. Кто-то этот уход действительно осуществляет радикально, например, как монашествующие, которые уходили в пустыню, уходили в монастырь, и там искали вот этой особо глубокой встречи, но мы и видим, что и они через некоторое время, к ним начинают приходить люди, они не замыкаются в себе, они отвечают на их вопросы, они помогают им, они духовно утешают, ведут, указывают им пути и так далее. И поэтому апостол Павел, если мы посмотрим на Священное Писание Нового Завета, мы увидим, что он называет всех христиан святыми. То есть он обращается к ним святые в своих посланиях, святые братья. Хотя через несколько страниц этого же послания он может говорить о каких-то тяжелых грехах, о тяжелых недостатках той или иной церковной общины. И поэтому святость в православном понимании – это тот потенциал, который дан каждому человеку. Каждый человек принял крещение, каждый христианин принял крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и поэтому уже в крещении, в таинстве крещения и миропомазания, он получил вот этот залог, он получил тот потенциал, который должен быть реализован в его дальнейшей жизни. И поэтому, когда мы говорим о святости, то, конечно, это движение человека между двумя полюсами, да, совершенство и несовершенство, некоего эгоизма и самоотдачи Богом и миром. И в какой-то мере, мне кажется, святость подразумевает в конечном счете целостность жизни. Не просто разделить ее на две части. Одну церковную или там духовную, в кавычках, другую светскую, которую можно прожить для самого себя, но попытаться прожить целостную жизнь. Жизнь, которая не будет разбита на вот эти осколки кривого зеркала, но жизнь, которую подобно некому пазлу мы сможем собрать из различных кусочков нашего бытия, из тех минут, месяцев, лет, которые мы проживаем, составить ее в ту картинку, которая соответствует видению человека Богом. Тем самым святой человек – это тот, который смог прожить такую жизнь, какую в отношении его видел бы вот ее, вот эту жизнь Бог. И тем самым, достигнув вот этой полноты жизни, человек не просто выполняет какие-то определенные религиозные предписания, но человек живет по-настоящему полной жизнью. И тогда, оглянувшись назад, он понимает, что жизнь прошла не зря, она имела смысл, и этот смысл звучит не только здесь, но и отзвук этой жизни будет звучать и в вечности.
Спасибо, отец Владимир, за беседу. Время, к сожалению, нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Дорогие телезрители, если вы еще не знаете молитву «Отче наш», то обязательно выучите эти несколько предложений, в которых всего 64 слова. В этих строках содержится тайный смысл, понимание самого Бога и всего того, что нас окружает. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!